Всем привет, это «Калькулятор. Версия ПРО». Подкаст об инвестициях. Меня зовут Назар Щетинин, я основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
Всем привет, а я Андрей Ванин, частный инвестор. У меня тоже есть YouTube-канал об инвестициях. Он, кстати, так и называется «Андрей Ванин». И еще я веду курсы по инвестированию.
«Калькулятор» — это подкаст студии «Техника речи». Она же выпускает такие популярные подкасты, как «Ты же мать» и «Книжный базар». Ссылки на сайт и телеграм-канал студии есть в описании этого выпуска.
Весь пятый сезон «Калькулятора» выходит при поддержке Freedom Finance. Компания входит в топ-10 крупнейших брокеров России. Она работает в 43 регионах страны и помогает инвесторам подбирать привлекательные финансовые инструменты.
Freedom Finance дает возможность инвестировать через специальные фонды, которые включают в себя готовый портфель бумаг различных компаний. Это, например, фонд «Лидеры технологий», куда входят бумаги компаний вроде Apple, Amazon и Netflix. Или фонд ВДО развивающихся российских компаний, о котором мы подробнее поговорим в середине выпуска в специальной партнерской рубрике. Весь пятый сезон «Калькулятора» посвящен индустриям будущего, но мы смотрим на это через призму экономистов и финансистов. Мы пытаемся найти такие компании, в которые можно проинвестировать сегодня, чтобы словить знаменитые иксы, то есть очень много заработать денег на той технологии, которая вот только-только в нашу жизнь внедряется. Таких, кстати, много. Но это, что называется, не точно, потому что эти технологии могут и не внедриться в нашу жизнь, не появиться. Таких тоже много. Кладбище технологий полнится из года в год. Вот что же будет с такой технологией, как self-drive, или по-русски самоуправляемый автомобиль, по сути, и роботакси, связанные с этим, мы поговорим сразу с двумя гостями. Вначале мы поговорим об индустрии в целом с экспертом, основателем сайта «Беспилот», венчурным партнером инвестфонда Secret Venture Capital Аркадием Сафрыгиным. А примерно в середине выпуска обсудим, как развивается self-drive конкретно в России с директором по развитию бизнеса беспилотных технологий Яндекса Артемом Фокиным. Приветствую, Аркадий.
Да, привет.
Да, всем привет.
Аркадий, такой вопрос. Я читал, что в Китае чуть ли уже это не платная услуга, роботакси. То есть реально прям без человека... А нет, ну человек там, по-моему, все-таки сидит. Но уже можно вызвать, и по цене там VIP-такси можно прокатиться по Гонконгу. Скажи, пожалуйста, где на самом деле находится технология сейчас в мире, да? Правда-неправда с Китаем, и когда так будет везде, вот.
Ну, вообще у нас три мировых лидера, можно сказать, это США, Китай и Россия. И еще Израиль немножко тоже тут догоняет. Сразу скажу, что это не по цене VIP-такси, это по цене обычного такси всегда при запуске пилотов, чтобы люди пользовались, чтобы они не боялись как бы пользоваться, да, чтобы было как можно больше людей, которые хотят это делать. А второй момент, это как бы не всем доступно. То есть вот даже как и в Китае, так и сейчас Яндекс, то, что они будут запускать в Ясенево, и то, что Waymo тоже в США делает. Обычно это программа, которая подключает каких-то выбранных пользователей. Не то, что вот любой человек может приехать в Москву из любого города, вызвать себе беспилотник. Так не получится. Выбирают несколько сотен человек. Обычно это именно жители этого района, которые попали в эту пилотную программу.
Окей, ну когда в большой стране, в большом городе, пускай район, но тем не менее уже эта услуга оказывается, кажется, что дальше будет экспансия. За районом район, потихонечку мы растем, за городом город, за страной страна. Да? Вот можно ли сказать здесь, что мы находимся в какой-то точке массового роста, и дальше там галопирующими темпами мы увидим рост роботакси по всему миру. Спрашиваем, сразу признаюсь, циничным интересом, компании, которые оказывают услуги, торгуются, что в Китае, что в США, что в России, да, что в Израиле. Ну, может, пора акции покупать, все бросать. Сейчас, не знаю, все так удивятся тому, что роботакси ездит, это огромный рынок, и все дела, эффективность вырастет. Вот насколько тайминг сейчас потворствует акциям, или, может, они в этом одном регионе с одним районом сейчас застрянут лет на 5?
Я изучаю эту тему ежедневно уже около 5 лет, да, и общаюсь с людьми, соответственно, которые работают в этой сфере, в том числе, которые там не в России живут. Могу точно сказать, что не будет никакой волны взрывной. То есть, вот эта волна, она ожидалась там 2-3 года назад. Илон Маск там сделал заявление, что у нас там через год будет 1 000 000 роботакси. Вот он делал такое заявление где-то 1.5-2 года назад. Где сейчас 1 000 000 роботакси и Тесла? Просто люди ездят и, соответственно, там включают автопилот. То есть революция, которую ожидали там 2-3 года назад, она перетекла в эволюцию. По моему ощущению, ну, наверное, если мы берем массовость прям роботакси, да, то есть что в большинстве крупных городов там развитых стран, ну, допустим, Москва, Питер или Дубай там, или Нью-Йорк, Чикаго, да, вот ты приезжаешь, ты можешь вызвать беспилотника, он тебя по любому району города отвозит. Это где-то, наверное, 10 лет. Может, 15. То есть это будет точно не быстро, это долго все. основные как бы моменты – это то, что очень сложная проблема сейчас по законодательству. Страны как бы и штаты в США в том числе, которые между собой в том числе конкурируют по бизнесу, они очень долго принимают вот эти моменты по законодательству. То есть законы и в России тоже, как бы, да, там, в Китае принимаются сложно. Если мы говорим по поводу бизнеса и по поводу инвестиций, я даже думаю, что рынок очень сильно перегрет. Очень много денег в это вложено там, в США, в Китае. Это просто громадные миллиарды миллиардов, да, вот за последнее время. То есть в том плане, ну, вот как бы вложение сюда, да, как инвестора, ну, не знаю. То есть мое ощущение, да, вот если кратко, то, что надо, короче, ждать. То есть массовость беспилотников, она будет, ну, может быть, лет через 10, может быть, даже позже.
Хотел бы уточнить, это все-таки связано с регуляторными требованиями, о которых ты сейчас говорил, или сама технология тоже пока не готова, нуждается в тестировании, в обкатке, там, в развитии и так далее?
Технология, вот беспилотники, они намного безопаснее ездят, чем люди. Эта статистика, она подтверждена там Waymo, Яндексом и так далее. Да? Люди плохие водители. Беспилотник, он на 360 градусов видит вокруг себя, он видит дальше намного, да, то есть он не бывает подвыпившим там или под какими-то веществами, да, он не бывает уставшим, не засыпает за рулем. Там очень много факторов, которые вот в пользу беспилотников, в пользу их массовости, да. Один из топов, одной из топ беспилотных компаний, он сказал очень хорошую фразу, которая мне прям запомнилась, что от беспилотников ждали, что когда они будут на 99% безопасны, их можно массово запускать. Причем эта фраза была сказана там еще 2-3 года назад, да. Потом, говорит, когда мы добились практически уже 99% безопасности, это ждут уже 99,5 или 99,9. То есть к беспилотникам требования предъявляются в 100 или в 1000 раз выше, чем к обычным водителям. Представляем ситуацию. Беспилотник, да, вот он едет по Москве, и он сбивает кого-то. Это будет в новостях по всему миру сразу же, а не только в России. То есть это такая общемировая тенденция, да. И если вот пример привести, 2019 год, Uber сбил, это был первый смертельный ДТП с беспилотником, Uber сбил женщину насмерть. В итоге, когда было долгое очень двухлетнее вот это судебное исследование, да, виноваты были все. То есть там женщина, которую сбили, она выскочила в неположенном месте в темноте с велосипедом с каким-то. Водитель-испытатель отвлекся. Ну и беспилотник тоже. Ну, в принципе, машина – это же железяка, которая едет на высокой скорости, у нее есть какие-то свои физические качества, да, она просто не смогла бы затормозить. Просто по факту, когда вылетает какой-то лось или заяц там, или какой-то дикий человек там, да, из кустов, ну как ты затормозишь? Вот после этой аварии Uber просто прикрылся на 2 года. 1,5-2 года они вообще не занимались дальше. Ну, они, видимо, занимались, но как-то закрыто, да? Ну, потому что аварии обычно, которых происходит каждый день, там, тысячи по всему миру, они не привлекают внимания. Одна авария беспилотника, все СМИ по всему миру сразу об этом говорят. То есть люди ждут от беспилотников, что они будут вообще, типа, практически безаварийные, именно как общество, да? А второй момент – это законодательство, да? Это как раз связано вот с этим же. Политики там и какие-то люди, которые занимаются законодательством в разных странах, они как бы тоже же отталкиваются от того, что думает общество. Вот это как бы перетекает вот в это в законодательство, да? Есть еще третий момент, он тоже очень-очень важный. Это момент вообще программирования такого беспилотника. Если, опять-таки, едет водитель, неопытный водитель, уставший там и так далее, и он попадает в аварию, то тут как бы все типа нормально, все обычно, да, то если беспилотник попадает в аварию, тут как бы возникает вопрос, это же компьютер на колесах, представьте себе ситуацию, вот летит эта железяка на колесах, даже если она очень крутая, она 99,9% безопасная, возникает ситуация, когда, ну, выскакивает на дорогу какой-то человек, и есть вариант сбить этого человека, либо этот беспилотник ходит вправо и врезается там дерево, да, и погибают люди, которые в этом беспилотнике. Вот какое решение принимать? Ну, как бы вопрос очень жесткий, на самом деле, да. То есть это так называемая этическая проблема, да, этическая дилемма. Вот это третий момент, который тоже не позволяет массово сейчас быстро внедрять беспилотники, хотя технически, по сути, они уже, как я говорил, безопаснее, чем обычные водители. Это то, как их программировать, да. Законы физики никто не отменял, да, там, и, ну, все равно беспилотники будут попадать в аварию. То есть вот те компании, которые говорят, мы там сделаем 100% безопасный беспилотник, это полный бред, не будет этого никогда. Все равно аварии будут, их просто будет намного-намного меньше.
Мысль ясна, да, я не первый раз слышу вообще такое мнение, что этика плюс попытка эту этику сложнейшую, хотя просто помыслить, а потом еще превратить в закон, что это прям такой якорь для этой движухи, избегаю слова технологии. А вот технология как бы быстрее развивается, чем ответ на эти этические вопросы, не первый раз слышу это. Вернемся к экономике. Не до конца я понимаю, насколько этот рынок большой. Мне понравилась твоя фраза о том, что революция превратилась в эволюцию, но все-таки эволюцию. То есть для компаний, которые сейчас, ну, видимо, не спеша, поэтапно, с чувством и расстановкой, будут внедрять эту технологию в города, но для них же это новая выручка. Или я ошибаюсь, возможно, это не новая выручка, а новая прибыль. Они же будут таким образом заменять таксистов, но это будет намного дешевле. Мы понимаем, что у нас сверху находится огромный рынок, который будет эволюционно, неспешно, каждый год, по чуть-чуть, добавлять, там, не знаю, кому-нибудь, тому же Гуглу, выручку, новый столбик перерисовывать. Мы такие, окей, понимаем, что это ок. А другое дело, когда мы понимаем, что сейчас, не знаю, на ближайшие 5 лет это чисто расходы. Расходы на R&D, расходы на капекс, на средства производства, что это все до денег, так сказать, либо дойдет еще очень не скоро, а может быть, даже и не дойдет, да, то есть мы уже живы не будем.
У кого-то, может быть, не
дойдет. У кого-то и не дойдет, да, то есть это может быть дискретным состоянием, потому что одно дело научиться хорошо водить, а может быть, бизнесом это и не станет еще. Это одно не значит другое, да. Скажи, пожалуйста, вот твоя оценка, тем более ты как человек, который интересуется инвестициями, ты отметил, что это long run, что это вот длинная история, но может в этой эволюции все-таки стоит принять участие? И кто заработает больше всего на этой движухе, по-твоему, на этой эволюционной движухе?
Ну, здесь, да, вот как раз ты правильно отметил, что это очень длинная история. И вот мое ощущение, что все крупные компании, наверное, это в долгую. То есть там Waymo, Яндекс, AutoX, там Zoox. Но, с другой стороны, опять-таки, ты правильно подметил, что это будет массовая история. То есть мое ощущение, что там через 10 лет, ну, беспилотники могут быть уже там 50%, могут быть больше там по объему. И, соответственно, те люди, которые зайдут в долгую, они могут очень хорошо заработать. Если мы говорим про какие-то более быстрые варианты, вот есть так называемая малая средняя беспилотница, если мы говорим уже не про машины, там, а про другие варианты. То есть есть там роботы-доставщики, да, есть всякие там дроны беспилотные, есть всякие водные, подводные беспилотные технологии, да, есть беспилотные всякие роботы АМР, так называемые, Autonomous Mobile Robots, это складские всякие там беспилотные решения. Вот мне кажется, что те люди, которые хотят более надежно, но в долгую, вот им можно заходить в какие-то темы, как роботакси и темы, как беспилотные грузовики, тоже такая тема очень хорошая, долгую, потому что если это какая-то крупно-серьезная компания, типа TuSimple или Aurora, там, или Embark, это вот американские компании, точно они какую-то очень существенную часть рынка займут в ближайшие там, 5-10 лет. Но если они хотят быструю заработать, то это, вот, наверное, вот это, средняя малая беспилотия. То есть есть как бы варианты здесь, да, есть какие-то стартапы небольшие, вот здесь можно как-то быстро. Но это, наверное, уже не акции какие-то, это, наверное, какие-то инвестиции, там, сид-пресид и так далее.
Меня как инвестора не только в прорывные технологии, но и в старые добрые отрасли интересует такой вопрос. Возьмем, в первую очередь, например, автопроизводителей. К ним же сразу хочу добавить и, например, компании, которые производят детали для машин и вообще чинят их, там, например, автодилеры. Ну, вот эта большая индустрия вокруг машин. Кажется ли тебе, что она может очень кардинально поменяться с массовым появлением и внедрением роботакси в следующих аспектах? Во-первых, кажется, что машин нужно будет меньше или даже более радикальней владение собственным автомобилем станет экономически невыгодным. Машины будут владеть, ну, какие-то любители, которые хотят посидеть за рулем, там, иногда поводить ее самостоятельно. Это первое. Второе, они биться будут меньше, меньше надо чинить. Ну, отсюда мы понимаем, кто пострадает. Потом продажи. То есть сейчас человек идет автодилеру и покупает там автомобиль. Кажется, опять же, что теперь этот сервис будут оказывать, может быть, в том числе эти же производители, ну или крупные компании, которым могут договориться напрямую с производителями, автодилер не нужен будет. И, может быть, кого-то я еще забыл, кто пострадает. Вот скажи, пожалуйста, согласен ли ты с моими размышлениями, что роботакси может сильно перевернуть и другие индустрии? Или нет, как-то он будет органично вписываться в текущую, не знаю, ситуацию.
Все будет так же, типа, но без человека
да,
за рулем.
Да, вот какие твои мысли по этому поводу, да?
В ближайшие 5 лет вообще беспокоиться не нужно ни автосервисом, ни водителям такси, там, не знаю, да. Но если мы берем горизонт дальше, естественно, эти отрасли, они будут постепенно изменяться. Некоторые прям так радикально заявляют, не будет никаких личных автомобилей. Это как вот «Москва слезам не верит», да? Не будет ни кино, ни театра, а одно сплошное телевидение. Ну, что за фигня? Вот точно так же. Телевидение, оно, естественно, как бы стало таким, можно сказать, доминирующим, потом вообще интернет появился. Вот так же беспилотники станут доминирующими, но останутся вот эти вот отрасли. Поэтому я думаю, что это будет постепенно, во-первых. Второй момент – это не будет стопроцентная доминация. То есть все равно личные автомобили останутся. Если, допустим, человеку нужно ехать одному, то, конечно, он будет ехать чаще на беспилотниках. То есть те люди, которые живут одни или которые живут там небольшая семья без детей, да, они будут, наверное, ездить на беспилотниках чаще. Им вообще машина будет не нужна, если они живут в крупном городе. Это просто выгоднее, дешевле там, и так далее. Но если у человека большая семья, то у меня есть друг, ему там, четверо детей, да, какой нафиг беспилотник? Ему жена скажет: блин, какие беспилотники, нам нужна большая машина, чтобы много вещей загрузить, чтобы мы поехали в другой город, да, одного ребенка в садик, другого ребенка в школу, там, ну и так далее. То есть мне кажется, что останутся семейные автомобили большие обязательно. Может быть, они будут и беспилотные, но это будут личные автомобили. Это тоже важный момент, да. И второй момент, это все-таки автомобиль остается каким-то элементом статуса, элементом престижа, да. Люди, у которых есть деньги на то, чтобы покупать себе дорогие машины, они также будут покупать себе дорогие машины. Это будут беспилотные автомобили, но это будут их личные, как бы, ну, вот как элемент статуса. То есть они на Яндекс.Такси там на Ваимо ездить не будут. Они будут ездить на дорогих крутых тачках, чтобы показать, что вот я такой весь успешный, успешный успех. И управляемые автомобили, наверное, тоже будут оставаться частично. Мое ощущение, что на некоторых территориях будут постепенно запрещать управляемые автомобили. Может быть такой момент, что через 10 лет или через 15 внутри Садового кольца просто запретят управляемые автомобили, то есть только беспилотники, потому что это небезопасно. Вот как они сейчас присоединяются, так же будут отваливаться районы и какие-то, может быть, отдельные города в плане того, что там будут запрещать автомобили, управляемые людьми, потому что это просто небезопасно.
Продолжим после небольшой паузы.
Как и обещали в начале эпизода, поговорим о фонде ВДО развивающихся российских компаний. Его маркетмейкером выступает Freedom Finance. Этот фонд инвестирует средства в высокодоходные облигации российских компаний из разных отраслей. Это медицина, строительство, ритейл, сельское хозяйство и другие. Сейчас в фонде более 20 выпусков.
Фонд получает процентный доход по облигациям, который распределяется между пайщиками. Доходность здесь, как заявляют во Freedom Finance, выше, чем у банковских вкладов. Но, как всегда, скептический вопрос. Основу фонда составляют не самые крупные компании. Почему вы считаете, что у такой инвестиции есть потенциал к хорошей доходности? Узнаем у эксперта Freedom Finance Максима Чернеги.
Задача фонда – показать доходность, которая превышает доходность банковского депозита. И до сих пор фонд с этой задачей справляется. За счет того, что он предлагает своим инвесторам сразу же диверсифицированный набор активов, экспертизу, ликвидность и доступность, консервативные инвесторы могут его выбирать в свои портфели, ну, относительно безопасно. Это компании, которые работают достаточно давно, с хорошей кредитной историей. Большинство компаний вывели на рынок Freedom Finance, и мы как андеррайтер смотрим очень внимательно на бизнес этих компаний, изучаем их финансовое положение, изучаем их собственников, деловую репутацию, максимально глубоко проводим анализ. Это те компании, в которых мы максимально уверены и которые мы мониторим в течение всего срока нахождения их в фонде. У нас в конце прошлого, начале этого года случилась просадка, бумаги упали в цене. С одной стороны, может быть, это не очень хорошо, а с другой стороны, для новых инвесторов фонд сейчас как раз открывается окно возможностей купить бумаги, которые стоят дешевле номинальной стоимости, получить, ну, назовем это так, спекулятивный доход, помимо инвестиционного.
Спасибо. С нами на связи был эксперт Freedom Finance Максим Чернега. И перед тем, как мы перейдем к игре, в которой мы разбираем конкретные компании и перспективы инвестиций в них, несколько слов о российском рынке. Мы заранее записали разговор с Артемом Фокиным, директором по развитию бизнеса беспилотных технологий Яндекса.
Скажи, пожалуйста, как дела у Яндекса с селф-драйвом, роботакси, и когда я в России закажу по кнопочке к своему подъезду роботакси?
Если бы ты жил в Иннополисе, ты бы по кнопочке заказал такси прямо сейчас. 70 километров от Казани, новый город, отличный, хороший, приятный. У роботакси работает уже больше 3 лет. Это, собственно, пока единственная такая область, где мы в рамках существующего законодательства можем ездить без человека за рулем. Поэтому вопрос скорее не когда, а где. Если говорить про мегаполисы, Москва, отдельные районы Москвы, это случится с высокой вероятностью в следующем году в рамках экспериментальных правовых режимов, которые недавно были приняты, и сейчас наша программа находится на утверждении правительства. Ну, а дальше все зависит в целом и от регулирования, и от развития технологии.
Правильно я понимаю, что технология, все-таки если разделить, она полностью готова?
Технология, она развивается поэтапно, и можно выделить условно 4 четких этапа. Первая технология способна ездить без человека нормально только на закрытых территориях, потом технология способна ездить в отдельных небольших городах с простой дорожной ситуацией. И вот Иннополис, хороший пример технологии, дозрел до этого уровня, это 3 с лишним года назад наша. Значит, следующим логичным этапом является готовность технологии к использованию в отдельных районах мегаполисов. Ну и четвертым заключительным этапом является технология готова к тому, чтобы использоваться на всей территории мегаполиса. И под готовностью здесь мы понимаем возможность передвигаться с эффективностью не ниже среднего, как минимум, водителя в условиях разных дорожных ситуаций. Потому что безопасно, мы уже проехали 17 миллионов километров, у нас нет ни одного ДТП, в котором хоть кто-либо хоть как-то пострадал. Но двигаться в условиях там, часа пик в мегаполисе так же эффективно, как делает средний и опытный водитель, технологии пока еще не готовы. В отдельных районах с более простой дорожной ситуацией, пожалуйста. Основная проблема заключается в том, что задачу вот на четвертом этапе не решил еще пока никто. Возможно, есть факторы риска, о которых мы просто еще не знаем. И когда мы вплотную приблизимся вот к этому уровню, возможно, что-то всплывет, про что мы еще даже не предполагали. Потому что с развитием технологии, с увеличением нашего понимания о том, как что работает, понимание, как надо двигаться, оно, в общем, постоянно перестраивается. И технология улучшается по ходу ее использования на дорогах общей пользы. Знаешь, как водитель, человек, который получил только что права после автошколы, в целом ездить имеет право, но необходимо приобрести какой-то опыт. Вот то, что сейчас делаем мы и, опять же, большинство серьезных игроков, это наш робот-водитель, который уже сделан, уже функционален, он должен приобретать опыт в различных дорожных ситуациях и улучшаться по мере накопления этого опыта. Наиболее, скажем так, сложным на данный момент компонентом является именно предсказание дальнейшего развития дорожной ситуации, потому что научиться распознавать объекты вокруг, эта задача в целом понятная, ее понятно, как решать, и если мы еще пока не достигли человеческого уровня, то понятно, как мы его быстро достигнем, и все остальные достигнут, и дойдут до сверхчеловеческого уровня, это достаточно просто. Понимать, где находится автомобиль, тоже, в общем, понятно как. А вот предсказать, как себя будет вести человек в черной спортивной машине, который резко приближается в правом ряду, и куда он поедет дальше, как бы это надо уметь. И если у водителя человека в целом с рождения и к моменту получения прав есть уже хотя бы базовое представление о том, как себя ведут люди, в каком диапазоне скоростей они могут двигаться, как по положению их тела можно предугадать, собираются люди идти дальше или собираются стоять на месте, то роботу это все вновь, и всем этим аспектам поведения людей на дорогах, будь то люди за рулем машин или будь то люди физически присутствующие на дорогах, надо научиться. И можно этому научиться только на основе данных, полученных в реальном мире. Есть ожидание, что, наверное, к 2025 году четвертый этап будет достигнут. Не только нами, но то есть это как такое ожидание в отрасли, что 2025 год выглядит каким-то таким периодом, когда массовое внедрение беспилотных автомобилей в сфере логистики, в сфере пассажироперевозок, вот оно уже случится, да? Опять же, когда мы говорим про массовое внедрение, тут очень важно понимать, что, кажется, никто из тех, кто серьезно занимается разработкой технологии беспилотного вождения, не предполагает сценарий внедрения, при котором кто-то собрал беспилотный автомобиль, да и продал его в использование частному лицу. Мы все говорим про те модели, когда беспилотные технологии внедряются в составе коммерческих флотов. Эти там флоты автомобилей используются для перевозки людей, для перевозки грузов. И на первых этапах владельцем, эксплуатантом такого флота является та компания, которая, собственно, технологию разработала.
Вот как часто человек вмешивается в работу робота, и какие вообще метрики существуют вот для фиксации подобных вмешательств, может быть, другие метрики, которые определяют, насколько развита эта технология у тех или иных компаний?
Ответить на этот вопрос невозможно без контекста. Погодные условия, географическое положение, время года, день, ночь, стабильная ветка кода или тестовая, на которой мы обкатываем новые гипотезы и так далее. Есть метрики, которые показывают количество вмешательств. Эти вмешательства классифицируются как вынужденные и невынужденные. Есть метрики, которые говорят о том, насколько плавно двигается. То есть вообще эффективность и качество технологии оценивается по более чем 30 параметрам, которые мы сами для себя приняли внимание для того, чтобы оценивать наш технологический прогресс. Ну, то есть однозначно ответить на вопрос, как часто вмешивается водитель, вообще нельзя. мы пытались долго собирать данные и анализировать, и кажется, что в условиях мегаполиса средний водитель раз в примерно в 15 тысяч километров что-то где-то там немножко царапает бампером, задевает какой-то столбик. Вот если взять совсем среднюю температуру по больнице, то показатели эффективности робота-водителя, показатели безопасности робота-водителя, они уже как бы сравнимы или лучше вот то, что происходит с водителем человека. А дальше идет вопрос про то, что ты сказал. Потому что для того, чтобы любой логистический транспортный сервис работал, нужно не только, чтобы он был безопасным, а даже чтобы люди захотели им пользоваться. Если у пользователя будет четкое ощущение, что с роботом-водителем он будет ехать 2 часа, а с водителем-человеком он будет ехать 30 минут, то услугами робота-водителя, пусть даже со 100% гарантиями безопасности, будет желать воспользоваться очень малое количество людей. Поэтому история-то в том, чтобы, оставаясь безопасной, технология еще могла в условиях плотного, сложного городского трафика мегаполиса передвигаться с эффективностью сравнимой или выше, чем опытный водитель.
И теперь, когда мы обсудили индустрию в целом, время перейти к игре. В ней мы просим нашего эксперта Аркадия Сафрыгина оценить компании, которые производят беспилотники. Эти все компании, которые мы сейчас с тобой обсудим, их можно пойти купить вообще любому россиянину. Так уже выходит, что действительно есть такая технологическая компания, которая все делает. Вот у нас, знаешь, Аркадий, такое уже дежавю, что а кто делает там 3D-печать? Да тоже они, да. А кто делает искусственный интеллект? Вы будете смеяться. И так постоянно, вот один и тот же список, и вот мы опять о нем поговорим, и, наверное, сэкономим себе время чуть-чуть там на чтение цифр, а только послушаем, как, по-твоему, сейчас внутри какой-то компании приблизительно какой вклад может в выручку дать Self-Drive. Но если вы ищете здесь какие-то иксы, все-таки, вот прям вы такой супер-оптимист этой технологии, ну тогда идите заморачивайтесь. Есть варианты открыть счета в иностранных брокерских компаниях, и там будет возможность так называемые small cap и небольшие компании попробовать купить. Да? То есть это будет челлендж, но он возможен. Так, переходим к игре. Первая бумага, наша портфельная бумага с Андреем, как я знаю, это Intel. Ну, конкретно не вся компания, а ее подразделение, которое называется Mobileye, которое они относительно недавно приобрели. Это, по-моему, израильский стартап. Ну, есть какие-то положительные новости, там, что скоро у них там будут тесты в Германии. Скажи, пожалуйста, Аркадий, вот в мире крутых селф-драйва уважают Mobileye от Intel?
Да, это одна из таких топовых компаний. Есть еще такое понятие, как ADAS, это технологии помощи водителю, да, и вот здесь постепенный переход от полностью управляемых автомобилей к беспилотным, это именно ADAS. И как раз Mobileye – это один из лидеров в ADAS-технологии, у них нет своего беспилотного автомобиля, да, но они делают технологию, которая может внедряться в разные типы автомобилей, ну, то есть это такая вот потенциально очень массовая технология. Я думаю, что очень хорошая компания в перспективе.
Коротенький вопрос про нее, очень важно. Опять же, ты говоришь про Яндекс, там, Google и остальные компании. У них есть собственные автомобили, они их испытывают. И как мы тут выяснили, что само развитие технологии напрямую связано с тестами. А вот у этой компании я как-то про крупномасштабные тесты не слышал. То есть у них какой-то другой путь в этой технологии?
Сразу скажу вот ответ на вопрос твой, да, Андрей, что Mobileye – это компания, которая тестирует машины. Они ездят в разных городах, в разных странах. Просто есть такое понятие, как флот машин. То есть если это Яндекс, им нужен флот, потому что они хотят создать сервис роботакси. И Waymo тоже, да. Они хотят, чтобы на их беспилотных такси ездили люди в разных городах России. У Mobileye другая задача. Им не нужно создавать свой сервис роботакси. Им нужно обкатать технологию, показать, что она безопасная и очень хорошая, качественная, да, и потом эту технологию продавать, ну, я так понимаю, что больше, наверное, автопроизводителям, а не сервисам такси там и так далее. То есть, условно говоря, какой-нибудь Nissan там выпускает машины, и они изначально уже эти машины ставят в систему Mobileye беспилотную. Это другой вид бизнеса.
Понятно, идем дальше. Ну, много раз слышал сегодня это имя. Это Waymo от Google, который можно купить через Alphabet, кто не знает. Что у них? Потому что я где-то читал, что они там прям чертовски хороши. И вот даже конкуренцию составляет Mobileye, нет?
Как я уже сказал, это два разных типа бизнеса. Да? То есть Mobileye хотят, как я понимаю, создать систему, которую продавать автопроизводителям, а Waymo хотят сервис роботакси сделать массовый в Америке и в других странах. Но Waymo – это лидер мировой сейчас. Роботакси точно, абсолютно. Если мы смотрим здесь в долгую, то, конечно, да, это прям лидер, мировой лидер в роботакси.
Окей. Слушай, следующих двух игроков я почему-то хочу объединить и задать опытом вопрос. Это Alibaba и Baidu. Наверное, это очень разные две компании, но они действуют на одном понятном рынке, да, Китай. И, кстати, доступны россиянам для инвестиций та и та компания. Правильно ли я, что их объединяю? Если я не прав, то ты меня здесь поправь и, наоборот, раздели. Alibaba, и это AutoX, и Baidu.
Нет, это две абсолютно разные компании, которые конкурируют между собой. Рынок просто громаднейший, да. Как-то они будут их делить. Китай очень сильно перегрет в плане инвестиционных денег в новые технологии, в том числе беспилотники. То есть там просто бешеные абсолютно деньги тратятся. Но, с другой стороны, технология за счет этого, она развивается очень быстро. Baidu – это аналог Яндекса в России, аналог Waymo, Google там, в США, потому что это самая крупная поисковая система, да, то есть это компания, у которой громадное количество ресурсов. Но здесь, кстати, вот интересно то, что AutoX, так как они с Alibaba сейчас, да, хотя вот казалось бы у Baidu, как я понимаю, должно быть больше ресурсов, они, в принципе, прям на равных идут. Может быть, даже AutoX где-то даже и покруче, потому что AutoX, они уже запустили сервис в Шэньчжэне беспилотных такси, где просто полностью пустые автомобили, вот ты садишься, и там нет водителя-испытателя, и они прямо возят людей, и это платная услуга там, да, пусть какая-то тестовая, но это, по сути, сейчас есть, ну, наверное, вот только у Waymo и у AutoX. Честно, я такого больше нигде не слышал.
Как я люблю говорить, половина всего производится и половина всего потребляется в Китае. Конечно, если вы оптимист в этой технологии, я вас не пойму, если вы, не являясь инвестиционной рекомендацией, не купите эти две бумаги.
Ну,
да.
Я просто добавлю от себя, там есть и определенные риски, которые накладывают.
Да, да, это, некие, конечно, политические, да.
Ну, риски политические, я имею в виду, некие ограничения, потому что можно переживать за будущее своих инвестиций. Ну, по крайней мере, это текущий правда, год, да, это да, точно да. Всем показал.
Идем дальше. Это круиз, которое подразделение General Motors. Да? Почему-то на радаре меньше всего, когда вот ты хочешь как-то построить тождество. Self-drive равно, ты там не пишешь General Motors почему-то. Но, тем не менее, они тоже в этом списке. Как они? Круты, не круты?
Ну, они, да, это одна из топовых компаний в США, точно, абсолютно. Наверное, даже вот прям номер один конкуренция Waymo, потому что у них ресурсы по деньгам примерно там равные, плюс-минус, да. Круз – это была компания, которую General Motors купила за хорошие очень большие деньги, там, миллиард долларов или не знаю, что-то типа того. Вот, они сейчас тестируют роботакси в Сан-Франциско. Там водитель-испытатель пока сидит. Я вот считаю, что все-таки Waymo лидер в Америке. Почему? Потому что у них уже без водителя-испытателя в Аризоне работает сервис. Ежедневно там людей просто перевозят. Это можно видео посмотреть, опять-таки. У Круза пока что с водителями-испытателями. То есть, может быть, технология у них немножко послабже сейчас. Но вот это два таких гиганта в США.
Хорошо, но нас тихо хейтят в комментариях. Но мы не можем не спросить об этой компании, которая самое частое употребляемое слово.
Я уже понимаю, о чем ты сейчас спросишь.
Да, ну Тесла, что
конечно,
там у них?
АвтоВАЗ?
Ну, АвтоВАЗ, да. АвтоВАЗ, конечно.
Или КамАЗ, КамАЗ.
А КамАЗ, АвтоВАЗ и Тесла. Да. Кто здесь лишний в этом списке? Тесла, что ты скажешь про них? Чуть-чуть могу тебе подсказать, и это важно, как мне кажется. Я правильно понимаю, что они делают для себя? Вот сколько будет машин Тесла выпущено, там, роботакси или просто с селф-драйвом, столько будет. Вот, допустим, Mobileye он делает для многих. А Тесла, ну, чтобы Тесла вообще была идеальной. Я прав?
Если кратко, то да.
Это уже здесь ограничение даже, какое-то.
Здесь есть такой момент, что даже недавно меня такая мысль торкнула, что если те же самые Waymo, те же самые General Motors, Cruise, Baidu, там, это все компании в мире, они используют водителей-испытателей, чтобы тестировать свою технологию. То есть они платят хорошую зарплату людям, которые сидят и тестируют их беспилотники. Да, то есть вот. То Tesla, они вообще красавчики. Они просто своих покупателей, которые покупают машину за большие бабки, они используют их бесплатно, как водителей-испытателей. То есть садится такой чувак, ой, я купил Tesla, включает автопилот, и он, по сути, водитель-испытатель. А ему не платят вообще ничего. Короче, это противоречивая компания, но я скажу так, что они, с одной стороны, молодцы, с другой стороны, они, конечно, жестко это все делают, потому что если мы берем аварии полубеспилотных автомобилей, Tesla – это не беспилотник, это полубеспилотник. Если мы берем именно количество аварий, то у Tesla аварий больше всего. Почему? Потому что они используют своих покупателей как водителей-испытателей бесплатно. Но с другой стороны, вот они как бы взяли на себя этот риск, но в то же время за счет этого они сейчас по капитализации выше General Motors и так далее. Да?
Уйдем от капитализации, эта вещь очень изменчива. По технологии все-таки они действительно в лидерах или все-таки это тоже некий маркетинг?
Нет, 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 они точно не в лидерах, я уверен в этом абсолютно. Если сейчас, допустим, поставить Waymo, поставить Tesla и сделать какие-то тесты беспилотного вождения, почему этого, кстати, нет? Потому что Tesla проиграет. У них там хорошая команда маркетологов, они никогда на это не согласятся. То есть Waymo сильнее, чем Tesla по технологии.
Спасибо, Аркадий. Я для себя сделал выводы, что все сложнее не купить Google. Там и без этого повода дофига. И еще и это, и думаю, да сколько можно? Чуть-чуть нам мира оставьте, тоже поработать хочется очень. Спасибо тебе за такой обзор. Мы не считали сегодня цифры, потому что это мы что, третий раз будем делать за этот сезон уже эти одни и те же компании. Но, кстати, мне кажется, это же важный вывод, что опять из раза в раз по разным технологиям всплывают одни и те же имена. Везде там есть скепсис свой, но имена-то все те же самые. То есть нет такого, что кто-то говорит, а вот там стартап сейчас перевернет всю игру. Нет, все время почему-то все те же имена.
В этом выпуске мы рассказывали о фонде ВДО развивающихся российских компаний. Его маркетмейкером выступает партнер калькулятора, инвестиционная компания Freedom Finance. Все ссылки на ее услуги и сервисы вы найдете в описании этого выпуска. На этом сегодня все. Это был «Калькулятор», подкаст студии «Техника речи». Меня зовут Назар Щетинин.
А меня Андрей Ванин. Обязательно подпишитесь на нас, ставьте оценки и пишите комментарии. И тогда у нашего подкаста будет больше слушателей.
А еще пишите нам вопросы на подкаст @technikarechi.studio и ставьте пометку «Калькулятор». В конце сезона, он, кстати, скоро, мы выберем самые интересные вопросы и ответим на них. Над этим подкастом работали редактор Наталья Жданова, продюсер Данил Остапов и монтажер Виктор Давыдов. До встречи через неделю.
Пока.